Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым, его переговоры с президентом Виктором Януковичем, многочасовое опоздание российского президента на эти переговоры, все это, казалось бы, стало уже историей и без того не самых лучших на сегодняшний день российско-украинских отношений. Но украинские средства массовой информации обсуждают даже не то, о чем говорили Путин с Януковичем и почему так прошли их переговоры, а то, как они завершились. Завершились они встречей Владимира Путина с бывшим главой администрации президента Украины, одним из самых одиозных в прошлом украинских политиков, Виктором Медведчуком, который имеет, так сказать, честь быть, с украинской точки зрения, скажем так, родственником Владимира Путина. Владимир Путин – крестный отец его дочери. То, что в России, возможно, не имеет такого большого значения, на Украине приобретает реальный родственный оттенок, потому что, как известно, здесь политика строится не только по принципу реальных родственников, но и по принципу кумовьев. Именно кумовья определяли во многом политику бывшего президента Виктора Ющенко. Влияют они и на окружение других украинских политиков. Таким образом, вот, Владимир Путин, он кум Виктора Медведчука. И из этого делается масса здесь выводов, которые, возможно, проходят незамеченными в российских средствах массовой информации, тем более, что Виктор Медведчук обклеил всю страну своими изображениями сейчас и пытается развить успех своей встречи с Владимиром Путиным, которая по непонятным причинам, будучи частной, тем не менее, афишировалась в интернет-изданиях, можно увидеть то, как она происходила в различных видеосюжетах, которые после этой встречи были транслированы. Что тоже удивительно, потому что обычно частные встречи российского президента никогда никем не снимаются, уж тем более не появляются в интернете. Словом, необходимо понять, действительно ли Виктор Медведчук тот политик, на которого делает ставку Владимир Путин, или это действительно встреча родственников в Крыму, ради которой пожертвовали ужином с украинским президентом. Обо всем этом и о том вообще, на какие политические силы на Украине Россия делает сейчас свою политическую ставку, кого она хотела бы привести к власти в конечном счете, мы поговорим сегодня в нашей студии. Наши гости, обозреватель интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И редактор программы «Большая политика» на телеканале «Интер» Дмитрий Литвин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Ну вот давайте начнем с самого простого вопроса. Действительно ли вот Владимиру Путину нужен какой-то другой украинский приятель? А Виктор Янукович, который еще недавно был лучшим другом Украины, бытность своего лидера оппозиции, даже поддерживал Россию в российско-грузинском конфликте, призывал Украину признать независимость Абхазии и Южной Осетии, чего так и не сделал, став президентом Украины, правда. Он уже списан со счетов, вот как вы считаете? Давайте начнем с вас, Сергей.
Ну, конечно, очень простой вопрос. Конечно же, списан со счетов. И, конечно же, Владимир Владимирович при виде Виктора Федоровича безмерно раздражается. Вот, ну, не знаю, под гримом, наверное, не краснеет. То, что ему хотелось бы...
Владимир Владимирович Путин, да. Он разведчик профессиональный. Он вообще не краснеет, даже без грима.
Ну, спорный вопрос. Ну, допустим. Вот. Потом, конечно, вопрос, да, к сожалению, став... это такой, в общем, распространенный весьма тезис... Вот, который в чем-то был правомочен для всех президентов Украины и для всех кандидатов в президенты Украины. То есть пока ты кандидат, то какое-то там заигрывание с Москвой определенное, вот, или определенные вот, обещания на уровне Москвы, они могут как-то там сыграть на результат твоего выбора, на твою поддержку. И так далее. Хотя в украинской политике публичная поддержка Москвы – это скорее минус все-таки для украинского кандидата, чем плюс. Но как только человек становится президентом, то есть наместником, как видят наши президенты, да, украинские данной территории, ну, конечно же, сразу хочется считать деньги и интересы по отдельности. Вот. Поэтому это вопрос даже не только личный, хотя здесь он подкреплен личной неприязнью, в этом уверен, но вопрос таких вот, да, должностных каких-то родовых различий. То есть не может все-таки волк дружить с зайцем, вот, и не могут там два тигра поделить одну территорию. Кому-то нужно уйти с нее.
А вы как считаете, Дмитрий?
Я думаю, что Путину явно не нужен никакой приятель в Украине. Ему нужно вообще, чтобы его радовали и соглашались со всем, что он предлагает. Так что, я думаю, он пребывал в поиске такого гаджета двуногого, который бы ему выполнял какие-то функции, которые Путин считает нужным, чтобы были исполнены. И Медведчук вот оказался таким удачным политическим гаджетом.
Ну, Россия постоянно находится в поиске такого вот своего сторонника. Она его искала, когда Леонид Кучма еще побеждал на президентских выборах в 1994 году. Она рассчитывала на то, что именно таким политиком станет Виктор Янукович в 2004 году. А зачем? Можно было бы уже сделать какие-то выводы из этого процесса поиска?
Ну, какие выводы? Вот хипстерам нужны айподы, например, я не знаю, там богачам нужны большие джипы, а Владимиру Путину нужны вот такие гаджеты политические, которые будут и в Украине, там, и в любой другой стране, которые будут ему удовлетворять его некие потребности политические. Это, ну, да, это техническое устройство.
А почему, ну, почему Владимир Путин не понимает то, что понимает Дмитрий Литвин?
Давайте, да, но это так как бы в данной ситуации исходно, получается, гаджет на витрине магазина. Вот ты его не купишь, потому что он заранее не применим в таких условиях. Здесь, ну, Медведчук не победит на президентских выборах. И для наших радиослушателей в Москве и в России надо сказать, что в принципе здесь бытует у нас в Украине такое мнение, что якобы вся эта кампания Медведчука, развернутая на 15-й год, это некий там задел на 15-й год, то есть на выборы президента Украины. Но это же нереально все, это абсолютная фикция. Я уверен, что все-таки сам Виктор Владимирович достаточно, пусть и негативный, скажем так, украинский персонаж украинской политики, но достаточно умен, чтобы это понимать. Следовательно, игра идет о чем-то другом. Вот. Насчет понимания Москвы, ну, я не россиянин, я не общался с Владимиром Владимировичем Путиным, поэтому здесь...
Не только россияне общаются, да, многие люди общаются с Владимиром
Путиным. Ну, вот, может быть, у вас было такое счастье, Виталий?
Не было.
Вот, видите, какие мы с вами несчастны. Никогда не общались с Владимиром Владимировичем Путиным. Многое потеряли в жизни. Вот. Поэтому, ну, по идее, нужно сделать выводы. Мне казалось, что эти выводы сделаны были. Вот. Но 9-й год как-то... Вот все-таки расстроил эти мои догадки, потому что была явная ставка была сделана Путиным на Юлию Владимировну Тимошенко, и как раз его публичная поддержка Тимошенко, вот, и их, ну, какая-то игра против действующего президента Ющенко тогда, она, по мнению многих экспертов, с которыми я согласен, в итоге минусовала вот рейтинга Тимошенко, там, несколько процентов ключевых, благодаря которым он проиграл, поэтому...
Ну, поэтому это все понимают, кроме Путина. Путин, я думаю, стал настолько уже неадекватен за все эти годы власти, что вряд ли может делать такие выводы.
Дмитрий, а давайте вот спросим Виталия. Он все-таки обозреватель Москвы, радио «Свобода», он жил и живет в Москве. Давайте у него спросим, как он считает.
Для того, чтобы задавать вопросы, не то, чтобы давать.
Нет, ну, правда.
Ну, и поэтому он наблюдал уже очень хорошо все эти инициативы законодательные и другие, которые сейчас есть в России.
Я не знаю,
можно
ли согласиться с идеей, что Путин поддерживал Тимошенко на выборах, честно говоря. У меня нету подобной уверенности.
Ну, как поддерживал? Может быть, это, вот если соглашаться с Димой, тогда эта поддержка была не столько политическая, сколько личностная. То есть мы все прекрасно понимаем, что с Юлией Владимировной эстетически не просто потому, что она женщина, а потому что она крупный бизнесмен в прошлом. И она говорит просто на языке Путина. То есть, к сожалению, Виктор Федорович, путает такое мнение, языком Путина не владеет. Вот, да, то есть им нужен какой-то... Если во времена Ющенко при его визитах в Москву нужен был демонстрационный такой, демонстративный переводчик с украинского, то, наверное, здесь для Виктора Федоровича не хватает тоже какого-то переводчика с его языка на понятный в Кремле язык, там, бизнеса, каких-то деловых вопросов. Вот. И Юлия Владимировна прекрасно владела, поэтому если вот следовать логике того Димы Литвина, вот, значит, просто эстетически пал выбор на нее, потому что не было приятно. И, возможно, как бы он даже это не вербализировал, там, не аналитически над этим не думал. Вот, хотя я не знаю, я просто не знаю Путина, я не знаю до конца ситуации в Москве и его характеристик, его личности, для того, чтобы судить о том, это политический был выбор или личностный.
Журналисты Сергей Высоцкий и Дмитрий Литвин в программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода, который сегодня ведет для вас Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Напомню, что в эфире программа «Час прессы». Наши гости, обозреватель интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий, редактор программы «Большая политика» на телеканале «Интер» Дмитрий Литвин. Мы обсуждаем вопрос, кто нужен Владимиру Путину в украинском руководстве. Нужен ли кто-то вообще? Я хотел бы все-таки отметить, что для Владимира Путина очень важным, вероятно, является то, насколько украинские политики, которые приходят к власти, они соответствуют его каким-то инициативам, интеграционным инициативам, представлениям о том, как должны складываться отношения на постсоветском пространстве. И мне кажется, что Виктор Янукович, он старался поддерживать эту инициативу, пока не стал президентом страны. Многое было сказано и о русском языке, кстати, государственном, не просто там каком-то там региональном статусе русского языка, которого пытается добиться партия регионов пока что без особых реальных результатов. И, конечно же, о таможенном союзе, о евразийском экономическом пространстве. Вот сейчас Виктор Янукович от всего этого отнекивается или там говорит об этом такими какими-то выражениями, как он это говорил на Ялтинской встрече, что, конечно, вот Россия, Казахстан и Белоруссия вступят в ВТО, и тогда... Хотя вопрос, когда Белоруссия вступит в ВТО, да, это такой вопрос не для слабонервных, как говорится. Виктор Медведчук, он говорит о том, что украинский народ давно сделал свой выбор. Он хочет таможенный союз, евразийский союз. Он говорит то, что нравится Владимиру
Путину. Да, продолжая...
Он обрадует очень сильно.
Вашу идею, конечно, отношение Путина, это очевидно, к Украине, это отношение вот барина, вот, который сюда приезжает в свое как бы имение, и хочет видеть здесь хорошего, рачительного, еще и приятного глазу приказчика. А тут, получается, все эти годы идет бунт приказчиков. Вот назначим, как бы вот один приходит, и оказывается, что он, ну, вот, чуть ли барина может не пустить свое имение, ну и так далее.
Бунт приказчиков – хорошее название для статьи, кстати говоря. Вот, про российско-украинские отношения. Да,
я это запомню и обязательно использую.
Кто-то из нас это может использовать, из нас троих.
Кто раньше, кто будет этим человеком, да.
Вот, но... Тут больше, если Виктор Медведчук, Дмитрий, радует Владимира Путина, почему Виктор Янукович не может пойти? Ведь Александр Лукашенко в такой риторике прибегал долгие годы своего нахождения на посту президента Беларуси, ничего особенного не делая, и многое получил за это. Тут возникает вопрос, почему Янукович не может использовать те же карты интеграционных разговоров?
Почему не может? Может, он не хочет. Ему нравится другой стиль жизни. Быть хозяином, может быть, ему нравится полностью. А Медведчуку больше нравится как-то распоряжаться, быть вот таким менеджером, скорее, а не хозяином. Mm-hmm. Тем более, можно понять, что Медведчук, как бы, скорее всего, тоже видит, что у него нет будущего власти, что, в принципе, большинство избирателей о самом Медведчуке думают, что это такой вот политический труп. Но при этом этому политическому трупу наверняка очень скучно быть и богатым, и обладать хорошими связями. И вот он от скуки даже соорудил такой совершенно чудовищный фонтан у себя там в Крыму. И, наверное, лез на стенку от скуки и решил вернуться в политику и воспользовался этим при этом Владимиром Путиным. Хотя сам Путин, наверное, как-то по-другому видит эту ситуацию. Мы же почему-то исходим из того, что они как бы союзники даже в мотивах. Но, возможно, у них разные мотивы и, может быть, даже антагонистичные мотивы. И каждый друг другом пользуется как-то так особенно.
Да, вот я как бы хотел Диму поддержать. Мне тоже, когда я увидел эту пленку, якобы непонятно из какого источника попавшую в интернет. Бывает, да? Да. Да. Мне показалось, что это скорее не Путин используют Медведчука для там какого-то сигнала Януковича. В принципе, все сигналы уже были посланы до того. Да, это некая игра Медведчука, который хочет как бы показать тем самым. Вот, ну вот, да, то есть фактор там того, что вместо украинского президента к тебе приехал на ужин, не вместо, а то есть вместо того, чтобы приехать на ужин к украинскому президенту, президент России приехал к тебе, вот, это такая, ну слишком статусно повышающая вещь. Ну, да. Но его в глазах чиновников, политиков, то есть даже не в глазах там народа, да, или электората, скажем, более цинично, а это скорее такой сигнал для вот этого всего, всей элиты. Ага, вот посмотрите, значит, Виктор Владимирович до сих пор может что-то решать там, да, там заходить, значит, наверное, к нему можно приглядеться и что-то ему предложить и так далее.
Ну, вот он сам, наверное, о себе думает, что он такой крутой, а Путин думает, о, какой классный гаджет я нашел, и так они сидят с этими мыслями.
Не, ну, по-настоящему, Дим, понимаешь, то, что мне рассказывали, как бы, там, о 2009-2008 году, ну, какие-то участники процесса, в принципе, Медведчук всегда был определенным каналом захода в Москву. Вот, но через него можно было туда обратиться, что-то попытаться решить, договориться как-то, но да, дальше, в общем, все зависело от тебя. Он мог быть дорогой, вот эта дорога туда приводила на какую-то встречу. Ну, а дальше вот тебе либо нужен переводчик в Кремле, либо не нужен. Ну, Виктору Федоровичу как бы до сих пор нужен переводчик. Поэтому как контактер неофициальный с Путиным, с окружением Путина, Медведчук, в общем, всегда здесь... как бы служил, работал.
Но, с другой стороны, он не преуспел в том, что касалось самого главного вопроса о том, что является преемничеством в украинских условиях. Насколько я помню, именно тогда, в 2004 году, Виктор Медведчук пытался доказать и тогдашнему президенту России Владимиру Путину, и тогдашнему главе администрации президента Дмитрию Медведеву, который курировал украинские президентские выборы, что главным содержанием украинских президентских выборов является конституционная реформа, а не личность преемника. А в России считали совершенно иначе. И считали, что нужно поддержать именно Виктора Януковича, какому бы конституционному варианту управления не пришла в результате этого Украина. И поддерживали Виктора Януковича действительно до конца. Мы же знаем, да, там дважды поздравляли с победой на посту президента, когда эта победа еще не была фактически доказана какими-то реальными возможностями во власти. Но именно поэтому возникает вопрос, насколько этот авторитет реален, да? Если самое главное не было доказано, если фактически и Россия, и администрация президента Кучмы оказались неподготовленными к оранжевой революции. Вот вопрос.
Но, на мой взгляд, нужно уточнить, что Медведчук не преуспел не только в этом, он вообще не преуспел в украинской политике, и кроме там денег и имени у него, в общем-то, ничего нет. Ну да, у него есть связи в Москве, ну да, он смог обклеить рекламой там всю страну, ну и что с того? От него не осталось никакой либо там существенной партии, ни каких-то таких особых результатов. Я не думаю, что он имеет какое-то вот влияние в Украине. У него есть связи, у него есть деньги, у него есть желания. Ну и что?
Нет, ну он же теперь не был публичным игроком. То есть он все-таки решал какие-то задачи, которые были поставлены ему Кучмой. Поэтому в данном случае Медведчук был всегда функцией, а не...
Был гаджетом у Кучмы, вот-вот. Да, вот. А теперь пытается стать гаджетом у Путина, может быть. Ну, может, не знаю. Да. Такой двуногий айфон, окей.
Но тот же вопрос в том, насколько, в принципе, адекватно можно воспринимать человека, который, не будучи публичным политиком и будучи неизвестным широкой аудитории, потому что он такой, ну вот журналисты знают, кто это такой, да? И Путин знает, кто это такой, даже может съездить к нему на дачу и послушать там музыкальные фонтаны, и там Янукович знает, кто это такой, а ведь обычный человек, он вообще не знает, кто такой глава администрации президента Украины. Вот вчера было 40 лет, господи, подскажите фамилию, главе президентской администрации нынешней.
Левочкин?
Сергей Левочкин, ну да, кажется. Это вот сейчас, ну вот даже я вот как-то сразу не могу вспомнить.
Да, такой малозначительный человек, абсолютно неприметный.
Может быть, значительный, но просто для вот людей, занимающихся реально политическим процессом, для обыкновенного обывателя, ему совершенно все равно, кто глава администрации у Януковича. В его сознании существует только сам Янукович. Ну, Азаров, премьер-министр, да? Ну, там я не знаю, кто. Ну, Литвин, представитель Верховной Рады. Вот все это люди, которые... А есть какие-то чинуши, как бы, да? Они, может быть, влиятельнее Азарова и Литвина вместе взятых. Тот же Левочка, наверное, очень влиятельный человек в кабинетах. И Медведчук был влиятельнее любого премьер-министра при Кучме.
Да.
По крайней мере, точно уж такой же влиятельный, как Ющенко был, когда Ющенко был премьер-министром. И они боролись на равных. Но для обывателя, для гражданина вообще, любого, который не очень интересуется политикой, существует только Кучма и существует только Ющенко. Никакого Медведчука нету. И как этот человек тогда воспринимает вот саму идею обклеивания страны портретами своими, когда никто не знает, кто это на портретах, кроме нас с вами?
Ну, наверное, портреты расклеиваются для того, чтобы его узнали.
Ну, это как птичка, которая решила жить среди рыб на коралловом рифе. Да? Такая птичка думает, я рыба, классно. А вот, буду строить партию снизу, партию рыб.
То есть человек, я не знаю, я с Медведчуком не знаком лично, никогда не общался, поэтому даже какой-то примерный личностный прогноз, что-то вот человека переклинило.
Значит, почувствовал... А с Левочкиным вы знакомы?
Да,
он похож на публичного политика?
Он... Нет, не похож на публичного политика, конечно.
Ну, вот мне кажется, просто такие люди, которые занимаются такие должности, они просто не публичные политики.
Ну, что-то у человека перемкнуло, понимаете? Он сидел, в общем, как говорится, без дела. Вот. Может быть, он почувствовал какую-то свою перспективу. Да, может быть. Я уверен, ведь он... Тезис у него какой? Во время этой всей рекламной кампании, которая сейчас ведется очень широкомасштабной по всей стране, что он не идет в избирательную политику. То есть в Раду он как бы не баллотируется. Я охотно ему верю, потому что механизм баллотирования в Верховную Раду, он несколько был бы другим на этих выборах. Мне нужно было бы всю страну заклеивать билбордами. Вот. Достаточно было бы просто пойти на мажоритарный округ и дать много денег местному населению. Вот. То есть он позиционирует, то есть ему каким-то образом хочется вернуться вот в эту вот непубличную вертикаль, скорее всего, в какую-то исполнительную власть. То есть, да,
и поэтому вот говорят, это... что Путин советовал Януковича назначить его премьер-министром.
Ну, есть такие слухи, я не уверен, что это правда. Ну, это слухи, которые невозможно принципиально проверить. Не знаю, я не уверен в их правдивости. Вот, соответственно, как бы это механизм, это рекламная кампания, механизм легитимизации, возможно, его будущего какого-то назначения, о котором он бы хотел договориться, используя в том числе инструмент, вот контакт с Путиным, который он вот сейчас вот выпятил просто и показал всему честному народу. Ну, что как бы, да, убедить там президента нынешнего украинского, который его дико не любит, естественно, потому что Медведчук фактически просаботировал его победу в 2004 году.
Потом был другом Юлии Тимошенко.
Да, потом был другом Тимошенко, что вот ну вот каждый ищет свои перспективы, Медведчук пытается найти их вот таким способом. Я не уверен, что у него что-то получится, честно говоря, потому что я не уверен, что Виктор Федорович способен воспринимать хоть какие-то сигналы такого рода. Вот.
Но я думаю, что если сам Медведчук почувствует свою крутизну вновь, то это уже у него получится. В общем-то, я думаю, больше ему ничего особенного не надо.
Может, не знаю. Ну, это вопрос уже психологии. Я с психологией Медведчука все-таки до конца не знаком.
Виктор Медведчук очень состоятельный человек. Потому что он сам говорит, что он на свою рекламу тратит миллионы, ему не жалко. Значит, он не беден. Я бы сказал, дворец, которые нам продемонстрировали на видеозаписях. Кстати, вот интересно, откуда у чиновников такие дворцы? Вот,
ну, откуда? Заработанные честным трудом.
На зарплату.
Откуда же еще, да?
Да, на августовскую зарплату сделаю фонтан, а на сентябрьскую проведу музыку, а на октябрьскую какую-нибудь там, это, я не знаю, там, воду окрашу.
Учитывая, что в России вступил в действие закон о клевете, нужно сказать, что мы считаем украинских российских чиновников очень честными, трудолюбивыми, вот, и способными людьми, которые благодаря увеличению нормы выработки, потому что они сидят круглосуточно в своих кабинетах, ну, способны честным трудом заработать такие деньги.
Может, фонтаны просто недорогие.
Фонтаны, ну, конечно, да. Они, да.
Но дело не в этом. Просто я говорю, что есть такой бедный, не бедный человек, занимается такого рода деятельностью. Значит, он ведь хочет не просто там самоудовлетворение, он, может быть, хотеть еще доступа к финансовым потокам. И тут возникает очень важный вопрос, насколько, в принципе, можно такой доступ получить, играя вот в подобную игру между Владимиром Путиным и Виктором Януковичем. Это, конечно, касается не только Виктора Медведчука, это касается очень многих людей, которые действуют на российско-украинском направлении. Мы продолжим нашу беседу с обозревателем интернет-издания «Лига нет» Сергеем Высоцким и редактором программы «Большая политика» на телеканале «Интер» Дмитрием Литвиным сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня 19:07 Михаил Соколов беседует в программе «Время гостей» с научным руководителем Высшей школы экономики, членом экономического совета президента России профессором Евгением Ясиным о том, зачем России вступать в ЭТО, если в стране не создан современный политико-экономический институт.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Власти Москвы согласовали митинг оппозиционного движения «Комитет 6 мая», запланированный на 26 июля в Новопушкинском сквере. «Комитет 6 мая» был создан для поддержки арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади. Волонтеры сегодня покинули лагерь в центре Крымска, пострадавшим от сильного наводнения 7 июля. Решение о переносе лагеря, который был разбит через два дня после трагедии, на окраину города было принято местными властями, которые ссылаются на жалобы горожан на антисанитарию. По мнению волонтеров, власти избавляются от лишних свидетелей. Совет Федерации России сегодня ратифицировал протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. В Новосибирске число пострадавших от пожара в общественной приемной партии «Единая Россия», где женщина совершила попытку самосожжение, возросло до 5. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Нальчике сегодня неизвестными обстреляны 2 сотрудника полиции. Один из них погиб, другой получил ранение. Сирийская оппозиция призывает мировое сообщество найти иные пути давления на режим Башара Асада, если Совет Безопасности ООН не удастся принять резолюцию о новых санкциях против Дамаска. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня встречается в Пекине с руководством Китая в попытке изменить позицию этой страны по сирийскому вопросу. Ожидается, что Китай и Россия вновь заблокируют принятие резолюции о санкциях против сирийского режима. Бывший руководитель КНДР Ким Чен Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын провозглашен сегодня маршалом армии. Решение о присвоении молодому северокорейскому лидеру высшего армейского звания было принято после увольнения в понедельник прежнего главнокомандующего Ли Йен Хо. На северо-западе Пакистана сегодня в результате взрыва погибли, по уточненным данным, 12 человек. Бомба с дистанционным управлением сработала на пути микроавтобуса в горном районе Устарзай, где проживает шиитское меньшинство.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Подников. Наши гости сегодня — обозреватель интернет-издания «Лиганет» Сергей Высоцкий и редактор программы «Большая политика» на телеканале «Интер» Дмитрий Литвин. Мы обсуждаем вопрос о том, зачем Владимиру Путину новый контрагент на украинской политической сцене. Напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это номер бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Есть также номер для звонков из-за границы, плюс 7 495 739 18 13. А мы продолжим, собственно, наш разговор. И вот действительно ли, тут же, мне кажется, что главный конфликт российско-украинского руководства, он же не в политике состоит, а в экономике. В том, что украинское руководство фактически не допускает российский бизнес так вот серьезно на украинский рынок. И, может быть, как раз в Москве ищут того, кто допустит. Вот это олигархическая, скажем так, а не политическая проблема.
Ну, скажем так, это интересное замечание, потому что мейнстрим, в общем, какое-то общепринятое мнение, оно всегда считало того же Виктора Ющенко, нашего прошлого президента, ну, таким антироссийским националистом. При этом, если взять банальную статистику вот захода российского бизнеса на украинский рынок, то выяснится, что Ющенко был самым пророссийским президентом из всех украинских, потому что основные активы российских олигархов были куплены в Украине как раз во времена Ющенко. А вот. И, конечно же, этот мотив наверняка присутствует в отношениях ну, не только с российскими олигархами, скажем так, но и с частными олигархами, да, ну и с олигархами кремлевскими между Януковичем и Кремлем, потому что, ну, он расценивает эту территорию как свою дачу, вот, на которой растут яблони какие-то, но эти яблони, они же самому нужны, зачем кого-то в свой сад пускать? Если кто-то рвется в твой сад, то по канонам дачного искусства должен его всадить в одно место из ружья, там, да, заряд соли или чего-то еще. Вот, поэтому, конечно же, России бы хотелось, российская масса в энергетическом секторе, в том числе интересы в Украине. Это и хранилище газовое, ну, пресловутая тема газа никуда не девается. Вот, и, естественно, вот Виктор Федорович не идет на уступки, скажем так, да, не идет на какие-то попятные в этих вопросах. Вот, то есть он постоянно почему-то приезжает туда, рисует, ну, наверняка, да, этот, скажем так, кто-то из Украины туда приезжает, как мы все слышали, не будем говорить, что лично Виктор Федорович, рисует какие-то взаимовыгодные для Кремля как бы финансовые схемы изменения за газовые договоренности Тимошенко в 2009 году. Вот. Ну, а в Кремле это не встречает понимания, потому что вот это, ну, грубо говоря, идея уже не в схемах, а в том, чтобы как-то зафиксироваться на украинском там, газовом, допустим, рынке окончательно, бесповоротно. Вот, поэтому никакого контакта они здесь не находят. Соответственно, наличность за эти газовые контракты продолжает капать в Москву, а у нас продолжают официальные лица типа Азарова рассказывать, как мы вот буквально вот на следующей неделе классно, просто замечательно договоримся с Москвой о новом газовом контракте. Вот, и как-то вот все это стоит на месте пока.
Не знаю, я не верю в экономическую подоплеку. Мне кажется, что...
Ты считаешь, что им не нужны деньги?
Да, я считаю, что им всем уже давно не нужны деньги, и я думаю, что Владимир Путин разве что, может быть, считает, что если там он создаст какой-нибудь Евразийский союз или что-то типа того, то сможет быть там гигантом глобальной политики. И, возможно, Медведчук убедил его в том, что вот большинство населения Украины действительно хочет Евразийский союз или какую-то другую интеграцию с Россией, И Путин думает, что, ну окей, пусть Медведчук тогда попробует это как-то воплотить. Я бы здесь скорее доверял каким-то заявленным публично тезисам, чем какой-то скрытой подоплеке.
Я не знаю, честно говоря. Просто если посмотреть на процессы, которые шли в России последние десятилетия, то мы видим, что вся эта идеологическая шелуха, риторическая, вот, о великой стране, встающей с колен и так далее. Все мы это слышали.
Но я же она сказал, была... что не Россия станет гигантом глобальной политики,
нет,
а именно
я,
Путин.
Нет, нет. Здесь фактически, там... подожди. Фактически, за последние десятилетия, да, с 2000 года, квалифицированные, скажем так, политтехнологи, работающие на Кремль, сформировали образ там Путина, там, чуть ли не диктатора, да, продолжателя дела Сталина, объединительной страны, железного кулака. В это время Путин и его окружение что, ну, зарабатывали деньги активно, постоянно, там, да, распиливали какие-то бюджет, распиливали госкомпании, какие-то создавали энергетические прокладки типа компании «Ганвор». Ну и то есть, если мы по факту видим не увеличение ядерного арсенала России для того, для влияния на общую мировую политику, а банальное зарабатывание денег, как бы под покровом всей этой риторики, то вопрос, а что же им по-настоящему нужно? То есть им нужно мировое господство вот этим вот ребятам экс-лубянским, или им просто надоело еще в советские времена все эти фигня с мировым господством, им просто хочется денег, больше денег и еще раз денег.
Но поэтому... в советские времена они все-таки были никем, потом они стали очень богатыми, а теперь, возможно, хотят быть еще и великими политиками.
Да не знаю.
Я думаю,
не
что
знаю.
Без Украины у них и так вполне получается делать хорошие деньги. Зачем здесь Украина и Медведчук?
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, говорите.
Илья Ефимович, Москва. Вы знаете, господа, мне кажется, что, зная характер нашего уважаемого президента, речь идет, наверное, о каких-то личных симпатиях. Потому что Виктор Владимирович не раз делал пророссийские заявления. Насколько знаю, он родился в семье человека, который воевал в ООН, но в своей политической карьере он постоянно делает заявления, которые ублажают господина Путина. Вот я помню, что у него было заявление о том, что украинский язык защищен государством, он государственный язык, а российский является языком, который дискриминирует. Естественно, это может не понравиться Владимиру Владимировичу. И я хотел спросить, вот часто называли господина Медведчука серым кардиналом при Кучме. На ваш взгляд, это действительно так? И так как я понимаю, что он не имеет сейчас никакого политического веса, то на ваш взгляд, его возможно возвращение в политику? Ну, конечно, не в качестве президента, но хоть в каком-то качестве. И если можно, вопрос Виталию Эдуардовичу. Я прочитал о том, что на канал ТВ и Украина, где вы являетесь главным редактором, совершен, выражаясь российским сленгом, налоговый наезд, и там что-то говорилось о роли Березовского, якобы он стал бенефициаром вместе с Коголовским. С чем это связано, на ваш взгляд, и как у вас дела? Желаю удачи. Спасибо.
Я отвечу сразу же относительно канала TVI. Я думаю, что мы об этом в эфире еще поговорим, сделаем программу. Относительно вообще это не частная история с каналом TVI, это вообще такой общий наезд на украинские средства массовой информации, которые еще позволяют себе выражать свободную позицию и на интернет-издания, и на издания региональные. Просто задача партии регионов перед парламентскими выборами полностью зачистить поле так, чтобы лишить украинских телезрителей, украинских пользователей интернета какой-либо независимой информации о происходящем в стране. Насколько я знаю, такая задача поставлена властью тем структурам, которые она контролирует, в том числе и силовым структурам. Эта задача сейчас выполняется, планируются широкомасштабные акции, целью которых является полное уничтожение вообще всего свободного слова в Украине. И Радио Свобода, естественно, об этом будет говорить, потому что, как понимаете, нас труднее всего на радио уничтожить. Для этого необходимы какие-то, так сказать, меры внешнего воздействия, а не внутреннего. Так что об этом будет разговор. Действительно, налоговые органы Украины пытаются сейчас вот таким вот образом и личными какими-то действиями, против, я имею в виду, против руководителей этого телеканала и какими-то общими нападками на телеканал, и не только на него, еще раз подчеркну, заблокировать работу средств массовой информации, которые говорят правду о деятельности Виктора Януковича, его ближайшего окружения и в целом партии регионов. Что касается Бориса Березовского, то он уже было заявление владельца этого канала TVI Константина Коголовского, оно транслировалось широко в средствах массовой информации, о том, что Борис Березовский не имеет никакого отношения к телеканалу TVI. Если вас так это интересует, можно пригласить в эфир Бориса Березовского. Я думаю, что он это сам подтвердит в нашем эфире. Надо будет просто как-нибудь это просто организовать. Вот. Ну, а что касается вопроса Кучмы и Медведчука, этого, пожалуйста,
Сергей. Ну, да, как бы он был серым кардиналом при Кучме. Но не стоит забывать, что при Кучме серым кардиналом становились еще многие серыми кардиналами люди. Они этими серыми кардиналами были какое-то время. Потом их Кучма отправлял в отставку. Поэтому есть определенный миф политический о Медведчуке. То, что он человек по своим способностям к интригам, по каким-то выстраиванию многоходовок, он, несомненно, намного способнее, грамотнее и умнее нынешнего там, руководства страны. Просто потому, что нынешнее руководство страны, вот, начиная с нашего замечательного президента, ну, какое-то беспросветно недалекое, скажем так. Вот. Но Медведчука почему-то все запомнили, я думаю, что запомнили во многом благодаря его усилиям. То есть вот этот вот... Я думаю, что он сам культивировал определенный миф о вот своей такой мефистофелевской сущности. А по-настоящему он был, ну, в общем, функцией. Вот. И я согласен в этом плане с Димой, что функции, по большому счету, и в итоге достаточно неуспешные, потому что он не уберег Кучму от 2004 года, он не предугадал это. Вот. И в конце концов он, ну, в интересах, наверное, Кучмы и себя, и само самосохранение, они просто просаботировали операцию «Преемник», вот, и Януковича. Поэтому... Какие-то способности, конечно, ну, большие способности в интригах у него есть, но в итоге эти все интриги, они как-то развалились, большое такое событие в 2004 году.
Я думаю, что способности к интригам у него скорее были, потому что сейчас он, в общем-то, и не сильно интересную рекламную кампанию начал, ну, заклеить там своими плакатами всю страну, это не так уж сложно на самом деле, но кампания-то скучная, и фонтан пошлейший, я не знаю, и слишком откровенно он все-таки поглядывал в камеру, когда она снимала его с Путиным на даче. Ну, как-то, мне кажется, его время ушло, и он уже просто элементарно постарел и несколько отстал от жизни.
Послушаем следующий звонок.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорите, пожалуйста, представьте.
Здравствуйте, господа, меня зовут Аскер, я звоню вам из Дубая. Здесь как бы работаю, живу сам, я уроженец Туркменистана. А вы не связываете такое вот выступление последнее Путина, то, что он решил раздать российские паспорта бывшим гражданам СССР? Как бы для того, чтобы такие государства, как Украина, ну, я не знаю, там, Грузия, может, окончательно получили гражданские паспорта, и был повод влиять на эти государства. И еще такое, я думаю, что, скорее всего, Путин подставил Медведчука очень хорошо, потому что ничего хорошего от этого не будет. И все-таки хотелось бы, чтобы насчет паспортов сказали, потому что в Туркмении у нас очень много граждан бросано на произвол судьбы именно с этими паспортами. Там сейчас терзают, отнимают паспорта. Спасибо.
Был договор просто между Российской Федерацией и Туркменистаном, да, о двойном гражданстве.
Да, 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 я помню.
И это. После того, как Туркменистан фактически отказался от этого соглашения, Россия не стала защищать интересы граждан России, живущих в Туркменистане. Это вот Аскерна напомнил эту историю, явно иллюстрирующую отношение России к соотечественникам, да, вот по-настоящему.
Насколько я помню, может быть, меня кто-то здесь поправит, история с российскими паспортами в Крыму, она, в общем, достаточно не нова. Я точно помню, что и разговоры, и даже частичное там, оформление гражданства, оно было еще там, в 2006-2007 году. То есть это достаточно старая тема, к которой, может быть, Путин решил вернуться, там, до конца не понимаю. Я, честно говоря, я не вижу, как это может быть использовано вот в дальнейшем для там, давления на нынешнее украинское руководство. То есть повод, как бы, провокация и дальнейший повод каким-то военным действиям, ну, не знаю, если кто-то сильно хочет начать военные действия, там, а-ля ситуация, там, в 2008 году с Грузией и Осетией, ну, этот повод намного легче организовать, не нужна широкомасштабная раздача паспортов. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, это что-то из разряда таких вещей не на внешнее, а на внутреннее пользование, скажем так. То есть, ну, вот Путин, как бы, Ведь не надо забывать, что все-таки, я не знаю, там осознают ли это в Кремле и сам Путин, но все-таки избрание его на пост президента, ну, было таким, мягко говоря, спорным. Вот, поэтому сейчас все-таки он находится в ситуации, когда ему нужно легитимизировать себя в общественном, в общероссийском общественном мнении, вот, в качестве там, да, легального, абсолютно, ну, вот, легитимного лидера там нации. Поэтому тема защиты иностранных граждан, вот с этим, да, с каким-то неким таким русским миром, да, вот она вполне возможно, я не знаю до конца этого, я не знаком с российской социологией, возможно, это просто такой эффективный достаточно продукт для восстановления вот этой вот, да, этих позиций легитимных Владимира Путина в качестве лидера в российской нации.
Ну, я думаю, они уже просто хватаются за соломинку скорее, потому что это одна из таких предпоследних идей, которые можно использовать, чтобы легитимизировать себя в российском контексте, где, в общем-то, все недовольны воровством и какими-то заоблачными привилегиями чиновников. Это, не знаю, просто чтобы показать по Первому каналу, может быть, какой-то интересный репортаж. Больше ни на что это не годится, и я думаю, что никакого смысла это не имеет. Потому что Российская Федерация интересы своих граждан ни в самой России, ни за рубежом не защищает. Она своими гражданами только пользуется, как это было, например, там, в Южной Осетии или в Абхазии, или еще что-то. Это не защита, это пользование. Может быть, они рассчитывают, возможно, кто-то там где-то в Кремле рассчитывает воспользоваться российскими гражданами еще и в Украине, которые вот здесь, может быть, кто-то станет. Но это вряд ли, потому что Украина все-таки страна не такая какая-то там ущербная, чтобы здесь люди массово переходили в российское гражданство ради того, чтобы там побыть вместе с Путиным в одной стране еще когда-нибудь. Это очень...
Да, я, с одной стороны, с тобой как бы согласен, что, в общем, контекст, он несколько другой, и, в общем, этот контекст осознают и исповедуют люди, которые там выходят на Болотную площадь, но они действуют ведь тоже по понятной психологии, но не будут же они сейчас бороться там с воровством и коррупцией чиновников,
да, ну, с той, да, системой, которую породили. Для них.
Да, то есть, как бы, все же понятно, поэтому, ну, мы попробуем, ну, грубо говоря, их логика какая может быть, давайте попробуем поиграть на старыми там методами, вот, на новой какой-то скрипке, там, со старым смычком. То есть действовало во втором, в первом году. Ну, давайте проверим. Мы же не знаем все-таки стратификацию всей страны. Вот. То есть, как правило, знаете, извините, я немножко отвлекусь, наверное, но для меня очень характерное стало интервью человека, который, исповедь такая, который пострадал в Крымске в этом вот ужасном наводнении. То есть он долго, это было интервью на газете «Ру», и он сам описывал как бы свою историю, как он едва спасся со своей дочерью, как он ее вытягивал из этого потока, они ехали просто по трассе на машине, их начало смывать, их смыло. Вот, как он пытался спасти там другую семью с 10-месячным ребенком, как они утонули, это все было ужасно. Но в конце интервью, в общем, была штука, которая, наверное, не менее ужасна, чем описание вот этой ситуации и той халатности властей, да, которую она проявляла во время этой ситуации, когда он, мужчина рассказал, как гаишники просто стояли в стороне, пропускали всех фактически в эпицентр наводнения, потому что им не хотелось мочить ноги в потоке, который шел по дороге. Он говорит, ну, знаете, вот я так уважаю Путина, вот я просто думаю, что он об этом не знает, я хочу ему сообщить, что Владимир Владимирович, творятся вот такие вот, вот. Поэтому, знаете, вот этот архетип царя неведающего, да, и чиновников, которых нужно призвать к порядку, он все-таки пока, наверное, силен. Поэтому я не стал бы так быстро и наскоро судить, вот эффективно это метод или неэффективный. Посмотрим через какое-то время.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вы говорите о российских паспортах. А скажите, пожалуйста, а нет ли попыток, скажем, в Крыму раздать кое-кому турецкие паспорта? Вот, скажем, НАТО не стремится через Турцию как-то упрочить свое влияние через определенную часть контингента в Крыму, главным образом? Я задаю этот вопрос не с праздным
любопытством. А что значит контингента?
Так как я являюсь уроженцем Украины. Вот таким
мы как
образом.
Граждане Украины, мы против того, чтобы граждане Украины крымско-татарской национальности называли контингентом, знаете ли. Так, вот извините за резкость. Они украинские граждане.
Но я, тем не менее, хотел бы узнать про турецкие паспорта.
Это законодательство Турецкой Республики не предусматривает раздачу паспортов Турецкой Республики жителям других государств, тем более, которые не являются этническими турками. Турция признает крымских татар отдельным народом, как вы знаете, как и многие другие страны мира, слава богу. И никогда не было ничего слышно о том, чтобы крымские татары получали турецкие паспорта. У крымских татар, чтобы вы понимали, есть проблемы с вхождением в украинское гражданство, потому что когда они возвращаются на свою историческую родину из мест ссылки, стран Центральной Азии, то им не так просто стать гражданами Украины. Украинское законодательство не построено таким образом, чтобы оно признавало за крымскими татарами возможность такого немедленного вхождения в гражданство. Оно не признает самого факта того, что крымские татары возвращаются на свою историческую родину и должны получать права свои, все свои, получать свои права в упрощенном порядке, так же, как, допустим, получают их евреи, которые возвращаются на свою историческую родину, государство Израиль. Крым, к сожалению, не стал, но украинская общественность, я думаю, делает для этого все возможное, станет для крымских татар таким Израилем, и это будет естественным восстановлением исторической справедливости, попранной и во времена Российской империи, и во времена Советского Союза. Я думаю, что вы со мной согласны, если вы уроженец Украины. Ну вот, уже нет. Слушайте.
Ну, кстати, был очень хороший вопрос, в том смысле, что вот людей с таким мышлением собралось очень много на странице Виктора Медведчука в Фейсбуке, которые задают очень странные вопросы, делают очень странные выводы. Поэтому, в общем-то, я думаю, что на такую аудиторию Виктор Медведчук свою рекламу и успешно распространит. В общем-то, это будет одно из, не знаю, единственный, наверное, результат его кампании.
Ну вот, тем не менее...
Подберет электорат ПСПУ, ты хочешь сказать.
Но он же не идет
не на ПСПУ,
какие выборы.
А какие-то такие не очень вменяемые вопросы.
Нет, почему как раз ПСПУ, да, это ветренковская, да, это абсолютно ветренковщина.
Я имею в виду, что не только ПСПУ, да. Есть еще некоторые другие субъекты, которые рассчитывают.
О таком забытом на неполитике Наталья Ветренко в Украине. Была
да,
такая,
но она тоже, кстати говоря, пользовалась очень серьезной российской поддержкой. Была ситуация, когда ее на выборах очень серьезно поддерживала Россия. А была ситуация, когда Россия поддерживала кандидата в президенты Украины Инну Богословскую, которая потом выступала с требованием чуть ли не арестовать Владимира, ну, не арестовать, там,
да,
конечно, преувеличивая,
да.
Допросить уже наверняка Владимира Путина, да?
Вот ну тот... да, и можно представить, что Владимир Путин думает вообще о местных политиках и каким выводом он приходит. Думаю, он не от хорошей жизни, на самом деле, поехал на дачу к Медведчуку.
Почему нет хорошей жизни?
Как да очень потусовался с байкерами, да. Красиво поужинал в перерыве, да, немножко посмеялся.
А потом увидел фонтан и понял, что попал снова.
Над не до президента. Ну почему? Что ему фонтан понравился? Я ж не думаю.
Да вряд ли.
Ну почему? Ну Путин нормальный российский такой, постсоветский мужчина. Вот. С комплексами какого-то мачизма. Вот такой. Ну почему бы не может понравиться такой фонтан? Я не помню. То есть я помню, что он там катается на лыжах, он там летает на вертолетах, на самолетах. Но не помню ни одной фотографии Путина в картинной галерее. Поэтому классный фонтан. Ну вот почему бы и нет.
Это, кстати, не может быть просто сказать, картина галереи, в отличие от этого, дача Медведчука не разрешает снимать и потом в интернете вывешивать, подумайте.
Почему?
Ну, а зачем?
Я думаю, Владимиру Владимировичу не отказали бы, такой человек.
Нет, ну просто я имею в виду, что сам Путин может разрешать, мы же не видим съемок семьи Путина. Кстати, очень интересная вещь, да? Мы увидели съемки реально Путин один, один-одинешенек, без жены и детей. Приехал с частным визитом к своей крестнице. Да, и это фактически семейная встреча. С холостяком. Ну, нельзя сказать, что холостяком, нет, Путин же женат, но он выглядит на этой встрече холостяком, он один. То есть ничего о личной жизни Путина нельзя узнать, потому что у президента России есть четкая установка о том, чтобы не рассказывали ничего средства массовой информации о его личной жизни, чтобы не было никакого доступа. Неизвестно даже, как выглядит его дети. То есть это его дети. То есть это право как бы российского президента, это его выбор, но оказывается, что есть некие моменты личные, которые можно показывать. Вот это же, между прочим, в первый раз, когда мы увидели такую реальную видеоиллюстрацию личного времяпровождения, личного, не протокольного. Ну вот что, вот Путин вот просто приехал, с кем-то обнялся, с кем-то там расцеловался, сидит за столом.
Выпил, да, шампанского.
Да, это ведь ничего политического, по большому счету, в этой вот видеозаписи не... Вот это интересно. Вы можете припомнить такие видеозаписи? Да, конечно.
Медведева. Мы можем вспомнить такие видеозаписи Медведева.
Да, Медведев не Путин.
Да.
И такие записи появлялись спустя несколько месяцев в интернете, танцующего Медведева, да? Но это же не сразу появлялось. Поэтому, мне кажется, тут тоже не нужно недооценивать намерения. Если бы Путин не хотел, мне кажется, что такая запись бы никогда не появилась, и уж точно никогда не была бы обнародована, вне зависимости от того, есть ли у этого желание Медведчука или нет, да? мне кажется, что это очень важно. То есть это интересно, да, что мы ничего не знаем о личной жизни Путина, не знаем о личной жизни Януковича. Да. Никогда тоже ведь... Вот они вот встретились поужинать, да, перед этой встречей с Медведчуком. Это же частный ужин, они оба без жен. То есть вот то, что обычно происходит среди западных политиков, да, когда там какой-нибудь там президент Франции приезжает со своей подругой. Ну что же, он уже не женат. Он,
да.
А там президент Соединенных Штатов приезжает со своей супругой. Вот они вот ужинают. Такой вот полупротокольный, получастный ужин между руководителями России, Украины и Белоруссии. Вот три вот эти вот славянские, как говорится, великие.
Богатыря,
да. Да. Не может произойти. Они не могут встретиться таким вот образом, как вот в цивилизованном мире. Нету. Супруга Владимира Владимировича не появляется на таких протокольных встречах. Супруга Виктора Федоровича, она...
Живет в Донецке.
Живет в Донецке, да, и занимается внуками. Супруга Александра Григорьевича живет в
колхозе.
В колхозе, да, и занимается сельским хозяйством. Между тем, там... Не знаю, вот эти трое мужчин такого продуктивного возраста, да. Они не чувствуют...
Широкоплечие.
Да, широкоплечие, да, уверены, да. Не чувствуют себя несчастными в вот такой ситуации. Не знаю, вот это тоже отдельная история, которая приходит на ум, когда смотришь это видео.
Но, с другой стороны, мы это видели и жену, и дочь Медведчука, и это, тем не менее, тоже не выглядело слишком цивилизованно. Это, знаете, такая... В общем-то, ситуация, когда нас-то не рассматривают как избирателей, поэтому чего нам показывать там какую-то личную частную жизнь?
Ну,
кто,
просто...
Кто мы такие?
Ну, для, да, для ну, конечно, людей? Может быть, и да, может быть, и поэтому, да. Вот, кстати, это хорошее, это действительно, зачем нам рассказывать о семейной жизни, успешной и так далее.
Особенно это в контексте Путина, человека, который сам себя назначил президентом в третий раз и, в общем-то, всем доволен. Зачем ему показывать кому-то свою семью, свою жизнь, еще
что-то? Что перед выборами показывает, как правило, он с женой появляется там.
Ну, это что она еще жива и не умерла, да.
Ну, это бы цинично, Дмитрий. Зачем желать смерти?
Зато правда. Я не желаю смерти.
Сказать молодой женщине.
В ЖЖ часто возникают вопросы, жива ли она, здорова ли она. Ну, вот на эти вопросы отвечают. Да, все окей. Ну, она не выглядит так, как все хорошо прям совсем.
На все вопросы отвечает Путин. Я напомню, что сегодня в нашей программе участвовали обозреватель интернет-издания «Лига.нет» Сергей Высоцкий, редактор программы «Большая политика» на телеканале «Интер» Дмитрий Литвин, провел эту программу Виталий Портников. Спасибо гостям, спасибо слушателям. Продюсер Валерий Пройдаков. А мы сейчас после выпуска новостей познакомим вас со следующей уже программой в 14.07 «Поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода». Это один час в нашем архиве. Ведет программу Иван Толстой. Прозвучат три программы из серии «Мы за границей», подготовленные в парижской студии нашей радиостанции в 1976 году Марией Розановой. Темы «Русский мир» на страницах «Мигрантских газет», «Как Запад воспринял дело Синявского и Даниэля», «Размышления о феномене Надежды Яковлевны Мандельштам». Вот главные темы этой программы. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Союзное государство. Игра в одни ворота.
Комментарии экспертов.
Чего не хватает жителям Крымска?
Право автора.
Борис Парамонов. О времени Евгения Евтушенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».